Неемия, 5 глава мы сегодня будем изучать. С 1 по 5 стих сейчас мы прочитаем. В прошлый раз мы говорили про оппозицию извне. Да? Теперь читаем. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормить и жить». Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших. И сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших, дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Вот, мы видим здесь теперь проблемы внутреннего народа Божия. То внешняя оппозиция была, да, жалкие иудеи пытались запрет им сделать. А теперь внутренняя проблема. Мы видим, что здесь, какие здесь проблемы. Ну, понятно, все были посвящены стройке стены, это было очень, очень важно, вот, но семьи-то надо было кормить, да, и вот жены, которые оставались, они увидели эту особую нужду, что приготовить на ужин, и все, нечего, как бы, стену строить, а что вот семьи голодают. То есть такая проблема была, потому что все мужчины были вовлечены в строительство стены. Кроме того, приходилось, чтобы прокормиться как-то, приходилось брать в долг, а в частности закладывать свои поля и виноградники, чтобы не умереть. Да? То есть там ты приходил, там Моша, слушай, дай мне сам, нечего есть, хорошо, я тебе дам, вернешь, да, верну, хорошо, вот давай я тебе поле твое в залог возьму, если не вернешь, поле мне отойдет. Все, вот так вот, да. Потом какая проблема была? Была то, что надо налоги-то персидскому царю было по-прежнему платить, а не с чего было, да, прокормиться себя, а из чего, как бы, давать, да. И приходилось тоже закладывать свою землю только для того, чтобы налог вот этот персидскому императору отдать. Вот такая вот ситуация была очень трудная экономически, да. А кому, вот мы видим здесь, вообще приходилось дочерей своих продавать в рабство? Да, чтобы вот прокормиться, чтобы заплатить эти налоги. И как бы они надеялись, сейчас я вот как-то мы переждем, а потом я как-то накоплю и выкуплю свою дочь назад. И тут они видят, что никаких нет средств, чтобы дочерей своих обратно выкупить из рабства. Вот такая вот была. Да? То есть люди теряли работы, теряли семьи, разрушались. Вот такая вот большая была внутренняя проблема в народе Божьем. Дальше мы читаем 6 по 8 стих. «Когда я, то есть ними, услышал ропот их, и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, сказал им, вы берете лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание. И сказал им, мы выкупили братьев своих иудеев, проданных народом. Сколько было, вы выкупали». Проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. Неемия очень рассердился, потому что дело Божье было под угрозой. Ну и вообще раскол назревал, все иудеи поступали по отношению друг к другу некрасиво. И вот мы видим... До этого был в прошлой главе, в четвертой, внешний конфликт, а теперь внутренний конфликт. И внутренний конфликт – это самое сложное. Когда в семье, когда в церкви, вот эти вот внутренние конфликты – это самое сложное, это самое тяжелое, да? Вот, и как бы, что как получается, как бы высоко не было то задание, та Божья воля, которую Бог нам призвал, это внешняя позиция, мы говорили много в прошлый раз, она бывает, но и внутренняя она происходит, да, как бы благословенно, наполнена церковь не была Духом Святым, как бы невысоко было ее призвание служить, строить Царство Божие, да, и все такое. К сожалению, происходят внутренние конфликты в церкви, разделения, и это очень тяжело. Мы знаем, что вот то, что израильтяне строят стену, это было пророчество, которое было дано через пророка Даниила, что вот издастся указ, будут строиться стены, город отстроится, улицы отстроятся, но в трудные времена. Вот уж эти очень трудные времена, да, и как бы поношение такое могло быть, поругание вот этой Божьей силе, Божьей воли, и вот не имея с этим столкнулся, конечно, это вывело из себя. Что происходило, да, состоятельные иудеи помогали кредитами под большие проценты своим братьям, да, то есть, например, вы просите меня в долг, там вам на питание нужно, самое необходимое, вы просите, допустим, у меня там 100 тысяч рублей вы просите, там, чтобы там вот, год или сколько там питаться, да, и я как бы вот, вы меня просите, да, вот в церкви, да, и я вам говорю, хорошо, я тебе дам, но вот тут, допустим, процент будет 20%, в конце года не 100 мне отдашь, 120, договорились? Ну, что делать? Договорились, да. Более того, если ты просрочишь, вот вы мне подходите, я вам говорю, а вы, если ты просрочишь, то будет пени, там будет еще как бы счетчик капать, процент будет, да? А если совсем тебе нечем будет заплатить, я у тебя машину твою заберу, да? Вот представляете, вот такие вот были бы в церкви отношения. И вот такое было в народе Божьем, вот такое вот отношение, да? Состоятельные иудеи, вот так вот они в кавычках помогали другим. Очень некрасиво было, да, согласитесь. И к тому же иудеям вообще закон запрещал брать проценты или вот рост брать, да. Там в Исходе 22-25 говорится, если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. То есть, если ты дал 100 тысяч, все, 100 тысяч ты дал, не надо там в залог поле его брать, машину там, проценты там, еще что-то, все, вот так вот, да. Вот. Но и они вот как раз, иудеи, брали вот эту лихву, проценты, то есть, это было некрасиво, вот по человеческим понятиям, да, для семьи, для братьев, да, и тем более это было грубое нарушение закона Моисеева. Вот. Я не знаю по поводу, вот как там, что там, как это применяется по поводу современной банковской системы, да, но мы говорим про церковь, да, мы говорим про Царство Божие. И вот в церкви, конечно, это вот эти вот проценты или лихву брать, это недопустимо среди верующих. Это очень некрасиво, это нарушает Дух Христа. Вот. Если есть, конечно, люди, которые постоянно занимают там, да, но и не отдают, таких мы как бы сделаем замечание, как-то там поговорим с ними, но брать проценты вот с ближнего в церкви, это очень не по-христиански. Вот, и не имею здесь говорить, мы так старались, платили последние там эти копейки, собирались, чтобы выкупить израильтян из плена у язычников, чтобы они могли свободными вернуться в Иерусалим, в землю обетованную. Мы столько тратили сил, а вы теперь берете и в рабы продаете, и продаете даже чужестранцам опять. То есть мы, а что? Какой смысл вообще, да, вот он так их пытается устыдить, вот этих вот богатых, состоятельных и начальников иудейского народа. Вот, и, конечно, Неемия был вот рассержен вот этой вопиющей жадностью среди народа Божьего, да. Вот, и вот эта вот такая некрасивая ситуация, то, что произошла, она, конечно, грозила расколом. У нас поля у нас пропадают, дочери наши в плену, то есть какая там стена, то есть, а когда народ Божий расколол, то враг как раз тут и побеждает. Вот, 9 стих читаем. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших, не в страхе ли Бога нашего». Сильная церковь – это единая церковь, да? Это понятно, да? И вот чтобы церковь, она избегала вот этого поношения, поражения духовного, да, нужно, чтобы мы ходили в страхе Божьем. Чтобы мы ходили в страхе Божьем. Конфликты бывают, да, ничего не поделаешь. Но если страх Божий есть, то это можно будет все решать. Нельзя прикрываться с фразами типа «я спасен, спасен, спасение я не потеряю из-за этого» и вести себя, ну, не по-христиански в церкви, да, это неправильно. На это еще Павел нам говорит в 1 Коринфянам 6 глава, он говорит, что не обманывайтесь, лихаимцы, ну, которые вот выгоду извлекают из помощи, воры, злоречивые, Царствие Божие не наследуют. Аминь. Лихаимцы, воры, злоречивые, Царствие Божие не наследуют. Не обманывайтесь, Павел говорит, да? Библия призывает нас ходить в страхе Божьем. Если кто-то разорит храм Божий, того покарает Бог. Написано так? Написано так? Это к кому относится? К каким-то таким совсем уж плохим, да? А я типа спасения не потеряю? Так нельзя. Это не страх Господень. Нельзя говорить, я никому ничего не должен. Я не буду слушать тебя, тебя и тебя. Я никого не слушаю. Я типа под благодатью, все, я свободен. Никого мне не надо слушать. Все, у меня прямые взаимоотношения с Богом. Никто мне не нужен, никого я не слушаю. Так тоже нельзя говорить. Это не есть страх Божий. Потому что церковь – это семья. Мы семья. Вообще Римлянам 13:8 говорится, не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Да, мы никому ничего не должны, все у нас как бы напрямую связь с Богом, но кроме одной вещи, мы все задолжали друг другу любовью. Все задолжали друг другу любовью. Аминь. Мы все, то есть я не могу сказать, я тут никому ничего не должен. Нет, мы все должники. И мы должны возвращать этот долг любви. А любовь, она это широкое понятие, поэтому нельзя говорить, что мне никто не интересен, я никого не слушаю, никаких там упреков, коррекций я не буду слушать. Это не есть страх Господень. Да? Конфликты бывают, да. Мы все задолжали друг другу в любви. Мы все должны в страхе Божьем подчиняться друг другу, слушать друг друга, слушать сердце, какие-то там обиды, не о себе только заботиться, но о других. И 10-11 стих, дальше продолжаем. «Я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем, и серебро, и хлеб оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, масло, за которое вы судили их». То есть серьезный возврат им нужно было сделать. Им нужно было вернуть поля. Ну, то есть простить долг, да, простить вот этот долг 100 тысяч, да. Если там человек брал процент, он должен был вернуть эти проценты, да, этот рост должен был вернуть, вот эти поля, все он должен был вернуть. То есть, ну, это большие суммы были, да. Но вот страх Божий, он призывает к этой любви, к этому прощению, да. И Неемия говорит, что он сам так поступал. То есть не просто он призывает, он сам так поступал, и знатные вот иудеи, богатые, они видели, что Неемия так поступал. Он давал другим взаймы, потому что экономическая ситуация, ну, тяжело было, большая бедность была. Вот. И там в Коринфянам 6:7 тоже говорится, лучше оставаться обиженным. Аминь. В церкви, если есть какие-то конфликты, надо пытаться решать. Но если там уж совсем не получается, то лучше остаться обиженным. Да? Нет, я сейчас докажу там. Нет, лучше оставаться обиженным. Ходить в страхе Божьем. Аминь. Или там еще говорится, лучше терпеть лишение. Нет, это несправедливо. Нет. Есть вещи, лучше вот как бы оставить эту ситуацию, пусть Бог там рассудит, разберется, лучше я потерплю лишение, лучше я буду ходить в страхе Господнем, потому что Иисус Христос мой Господь, Он был таким, а стал вот рабом, Его распяли, оплевали, что же, как же я могу требовать какие-то права, разве это будет по-христиански, разве мой Господь не обнищал ради других, почему же я вот буду с пены у рта там доказывать свою правоту? Правоту. Вот Библия напоминает, чтобы мы ходили в страхе Господнем. В конце концов, мы дадим отчет то, как мы жили. То, как мы жили. Мы дадим перед Богом отчет. Аминь. Иметь страх Господень. 12-13 стих. И сказали они, возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. Вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто. И сказали все собрания аминь, и прославили Бога, и народ выполнил слово сие». То есть народ действительно устыдился, все, возвратим, возвратим. Но не имея, понимая, такое в прошлом было, они обещали, но не вернули. Все, давайте клятву. Все, они поклялись, да? Вот теперь отступление такое сделаем по поводу клятвы. Есть ли в Новом Завете клятвы? Есть? Нет? По-моему, есть. Брачные клятвы, брачные обещания. Это когда люди вступают в брак, они обещают любить до гроба, быть верным до гроба. Это хорошее обещание, и это нужно держать, потому что тот, кто не сдерживает такие обещания, он потом отвечает, будет отвечать перед Богом. Лучше не давать обещания, но если ты дал, ты должен сдержать это обещание. Все, это вот как клятва. И в Евреях 13:4 говорит, что блудников и прелюбодеев будет судить Бог. Будет судить Бог. Вот, ну и самое главное наше, как бы, обещание, это вот когда мы крестимся, да, мы обещаем Богу добрую совесть. Вот это самое главное. А из этого исходят там другие, вот, допустим, обязанности в браке. Из того, что мы обещаем Богу добрую совесть. Вот это наше обещание, да, это 1 Петра 3:21. Не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Да, что это значит? Это значит, что я буду совершенный и больше не согрешу. Но я обещаю быть искренним, ходить в страхе Господнем, да, доверять Господу, исповедовать свои ошибки, свои грехи, когда я буду неправ. Я буду, не буду лукавить, я не буду благодать использовать, чтобы оставаться и не меняться. Я буду меняться, я буду искать Божью волю, и если где-то согрешу, я не буду это скрывать, я буду это открывать, чтобы кровь Христа омыла меня, чтобы я оставался в свете. Потому что кто такой человек в свете? Не тот, кто не делает греха, а тот, кто исповедует грех. Вот этот человек в свете, Библия говорит. Если человек говорит, что он не согрешил, то он, наоборот, во тьме, и Бога с ним нет. А когда человек исповедует, он есть как раз в свете. То есть вот это вот обещание искренности перед Богом ходить, вот это вот обещание мы даем тоже в Новом Завете. В Евреях 10:38 говорится: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Для кого-то может быть оказаться трудностей, но он трудный не с теологической точки зрения, потому что нам не нравятся такие иногда предупреждения. Но предупреждения это должны быть, мы не должны это убирать. Праведную веру жив будет. Мы много об этом говорим. Но если он поколеблется, если человек оставит веру, Бог говорит, не благоволит тому душа моя. Если человек вот это вот обещание чистой совести оставит, упование на Бога оставит, Бог к нему не благоволит. Библия, Новый Завет об этом четко говорит. Также Евреям 10:26, да, если, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Да, то есть, поэтому вот это вот наше обещание в крещении и в, ну, как мы говорили, в браке нужно держать. Это серьезно, это не просто наши слова, мы это говорим перед Богом. Мы это говорим перед Богом. Вот, и вот эти вот стихи, которые я процитил, они помогают мне жить в страхе Господнем. Они мне помогают, надеюсь, и вам тоже помогают. Дальше, с 14 по 19 стих. «Еще с того дня, как определен, я был областначальником, и в земле иудейской от 20 года до 32 года царя Артасекса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба областначальнического». А прежние областноначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работу на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба областноначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сём. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для этого народа». Смотрите, обратили внимание, то есть 12 лет вот этот вот виночерпий служил областначальником, да, с 20 до 32 года. То есть областначальник, кто это такой? То есть он был губернатором вот этой области Иудеи, царь Артасекс назначил на 12 лет губернатором. Да? Это, ну, по нашим меркам мы понимаем, губернатор, да, говоря современным языком, это вот такая вот важная, очень важная личность, да, в управлении страной. И, значит, вот эти вот губернаторы, да, они имели жалование 40 сиклей серебра, плюс они имели право собирать дополнительное хлеб, вино, причем это не очень регулировалось, сколько ему нужно будет собрать хлеба и вина. Под хлебом не только подразумевалась пшеница, под хлебом могли подразумеваться все другие продукты, как, ну, не вино, все другие, да. То есть вот губернатор, тогда вот как Неми, он имел это право. Это было в законе Артасекса, он, Неми, мог это брать, собирать хлеб и вино. Вот, но Неемия говорит, я этим не пользовался, другие для меня, до меня, они этим пользовались, они собирали народ, народу было очень тяжело, но они собирали этот хлеб и вино для себя, ну, потому что вроде бы царь Артасекс им разрешил, вот они и собирали, да, но Неемия так не делал, потому что вот видел вот эту вот нищету народа Божия, да. В этой ситуации, он здесь говорит, не скупали земли. Земли мы не скупали, понимаете? Земля тогда была дешевая, ни у кого денег не было, стены разрушены, да кому эта земля нужна была, да? Но он не скупал эту землю. Люди там за мешок пшеницы там готовы были огромные поля, виноградники отдать. То есть у человека, который деньги есть, и который так немножко вперед смотрит, так разбирается, они там, то есть были иудеи, которые по дешевке скупали просто земли. Они видели и скупали земли, пользуясь вот этой вот трудностью. Неемия, в принципе, мог тоже скупать земли. Это как бы, ну, он мог скупать, да? Тем более Неемия, он как мог подумать? Я строю землю, я и так уже служу Богу, я и так уже многим пожертвовал. Сейчас стена отстроится, и эти 600 уже не $1000 будет стоить, а $35000, да? Когда стена-то отстроится, земля в конце концов поднимется в цене. Но Неемия так не делал. Он не пытался вот эти скупать земли. Он так не делал. Но я должен здесь сказать, что вот смотрите, у него, мы видим, он, вот он не занимался вот этим бизнесом, как бы, да, хотя вот другие так делали, да. Он был вовлечен в строительство вот этой стены. Мы видим, что Неемия, он не был вовлечен в первую очередь в строительство своей жизни, своего маленького царства. Он был вовлечен в строительство Царства Божьего, да. И мы это видим. Он не искал своего маленького царства, он искал вот этого великого Божьего царства. И вот когда мы читаем вот книгу Неемии, мы как бы должны себя исследовать. А вот чего я ищу? Чего я строю? Да? Чего я строю? Мы должны испытывать себя. Вот смотрите, какая ситуация. Он кормил этих людей 150 человек в день. Откуда же у него деньги были? А на самом деле здесь написано в 15 стихе, кроме 40 сиклей серебра. И я читал комментарии, и по тексту это видно, что 40 сиклей серебра ему тоже в день полагалось как губернатору. Да? 40 сиклей – это примерно 13 тысяч рублей в день, и это примерно 400 тысяч в месяц. Как раз нормальная губернаторская зарплата, да? Я так думаю, губернатор примерно, вот наш российский примерно так и получает сейчас, если не прав, поправьте. То есть это была нормальная зарплата, поэтому он и мог кормить 150 человек и даже больше каждый день. Поэтому он мог и давать другим тоже нуждающимся заем, серебро и хлеб он давал в 10 стихе, мы об этом читаем. То есть у него был вот это, и это он брал. Да, вот эти вот 13 тысяч примерно в день он брал, да. Но что он делал эти деньги? Он мог себе их оставить, да, или начать на эти деньги скупать землю. Нет, он кормил вот эти 150 человек и даже больше. Он кормил людей. То есть и своей вот этой вот зарплаты. То есть он не для себя оставлял. Плюс, как я уже говорил, он давал вот, взаймы. Ну, если мы посмотрим, 150 человек накормить, каждый день кормить, то как раз примерно 13 тысяч туда и будет все уходить. 150 человек в день, каждый день он кормил. Мы видим, что для него Царство Божие было на первом месте. На первом месте, да? И вот это пример для нас. Это пример для нас служения. Пусть Дух Святой проговорит вот к нам сейчас, чтобы мы посмотрели на свою жизнь, на свои приоритеты. Вот Неемия, он был простым виночерпием. Виночерпие у царя, конечно, это хорошая работа, да? Но теперь-то он губернатор. Это гораздо выше, да? Понимаете? То есть, возвысился Неемия, да? У него было вот этих 40 сиклей серебра. Да. Мог вино он собирать, но он его не собирал. Была власть у него была слава, ну, губернатор, да. Уже не просто виночерпий, да. Он же не просто виночерпий. Он когда-то там в Сузах постился, молился, и вот теперь Бог его так возвысил, да. И что он делает с этим, да? Он там не осуетился по поводу там, земли, там, в кредит давать. Он не в этом плане не осуетился. Он ищет Царство Божие. Да? И, может быть, в нашей жизни были времена, когда мы тоже, вот как в первой главе, не имея там молиться, поститься. Он желает служить Богу, людям Божьим послужить. Да? И вот теперь Бог его вознес на это положение. И вот Бог тоже, может быть, нас вознес. Да? Вот, может быть, мы приехали в эту Москву. Вот у нас появились здесь возможности. Да? Возможности появились. О, теперь вот можно кредит взять, там, обустроить свою жизнь. Там. Ну, что там еще? О, вот тут вот можно что-то купить, там, потом раз, там, потом как-то продать или что-то вложиться. Да? Много чего. В Москве есть возможности. Да? Поэтому люди сюда едут. Да? Но просто давайте сравним. Вот как мы начинали, да, когда мы уверовали в какие-то моменты, как мы начинали, о чем мы молились, чего искали. И вот мы здесь вот в Москве, и, может быть, Бог нас благословил. Но не получилось ли так, что вот мы осуетились? Не получилось ли так? Вот пусть Дух Святой нас испытывает. Что именно я строю? Что самое главное в моей жизни? Пусть Бог вот обличает. Не получилось так, что вот осуетился я, забыл вот эту вот искреннюю молитву, искреннее желание служить другим людям, Богу служить, да, вот в Москве, мне кажется, вот легко происходит, вот этот московский дух, он высасывает всю душу из человека, он как это самое, как фараон, а, праздновый, ну-ка вам еще побольше работать, у людей времени нету на Бога, нет времени Библию почитать, нет времени подумать, нет времени вспомнить, то, как все начиналось, то, к чему Бог призвал. Суета, усталость, апатия. Суета, усталость, апатия. Работать надо. И все такое. Тяжело, тяжело, да. Неемия, вот он попал в эти условия, да. Но он сохранил вот эту вот преданность. Он использовал вот эти вот средства для того, чтобы служить Богу. И мы видим, что вот именно строительство стены, да, Божьего дела для него было первым, да? Он не останавливал эти работы. Он не углубился в строительство своей жизни, как часто мы, христиане, углубляемся в строительство своей жизни. Неплохие вещи, неплохие есть вещи, да? Незапрещенные, как бы, да? Но мы углубляемся. Здесь Неемия говорит в конце, «Помяни, Боже мой, что я сделал для народа сего? Что я сделал для народа Божьего?» Вот так вот надо спросить себя. «О каких моих жертвах я верю, что Бог не забудет? О каких моих жертвах я хочу, чтобы Бог не забыл?» Откройте, пожалуйста, в конце мысли последнего. Филиппийцам 2 глава. С 4 по 8 стих. То есть Павел пишет верующим, у которых уже есть определенное утешение во Христе, Дух Святой, спасение, определенная радость о Боге. Вот. Но потом он говорит, добавляет, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да. Вот наш пример. Вот то Неемия был, да, а вот теперь, конечно, еще был лучше пример, конечно, наш Господь. Да. И это обращение к уже к верующим, да, которые, в принципе, уже любят Бога, и еще больше призыв не о себе заботиться. Да? И пример Иисус Христос, Он обнищал, Он был в таком положении, был, да? Но Он все отдал, чтобы спасти других людей. Да? Вот Иисус, он, можно образно сказать, Он построил вот эту стену Царства Божьего, да? Спасение и защиту для людей. И поэтому это, конечно, призыв для нас, чтобы мы не суетились, но шли вот по этим следам нашего Господа и не только о себе заботились. О себе заботиться нет ничего плохого, это нужно заботиться, да? Но не только о себе, но и о других тоже, да? О церкви, о Царстве Божьем, о спасении других. Вот такие вот мысли.